«Мне до лампочки», — отозвался Паркинс. Он раздавил докуренную сигарету на ступеньках, достал из кармана коробочку из-под постилок от кашля и убрал окурок в нее.
«А где этот писатель обосновался?»
«В пансионе Евы», — ответил Паркинс, изучая порез. Он на днях наведывался к Марстон-хаусу и разглядывал его. Со странным выражением лица.
«Странным? Это каким?»
«Просто странным». Паркинс достал пачку сигарет. Солнце приятно ласкало лицо. А потом отправился к Ларри Крокету. Хотел снять дом.
«Дом Марстона?»
«Да».
«Он что, псих?»
«Кто его знает?» Паркинс согнал муху с колена и проводил ее взглядом. «У старины Ларри Крокета хватало работы в последнее время. Я слышал, что он продал прачечную.
Старую прачечную самообслуживание?»
«Да».
«Да что в ней можно устроить?»
«Понятия не имею».
«Ладно».
Нолли поднялся и снова поправил ремень.
«Пойду-ка пройдусь по городу».
«Давай», — отозвался Паркинс, закуривая новую сигарету.
«Не хочешь оставить компанию?»
«Нет. Я еще посижу здесь».
«Ладно, увидимся».
Нолли спустился по ступенькам, размышляя уже не в первый раз, когда же, наконец, Паркинс решит уйти на пенсию и освободит для Нолли полную ставку.
Как, черт возьми, можно искоренить преступность, если все время сидеть на ступеньках муниципалитета?
Паркинс с усмешкой наблюдал за удаляющейся фигурой. Нолли неплохой парень, но уж больно ретивый. Затем он снова достал нож и принялся обрабатывать ногти. Четвертое. Джерусалем Слот был образован в 1765 году за целых 55 лет до Миссурийского компромисса, по которому штат Миссури был принят в союз как рабовладельческий, а штат Мэн как свободный. 200-летний юбилей города торжественно отпраздновали в парке фейерверком и праздничным шествием. Тогда от отлетевшей искры бенгальского огня на маленькой Дебби Форестер загорелся маскарадный костюм индийской принцессы, а 6 перевравших спиртного горожан оказались в кутузке, куда Паркинс Гиллеспи отправил их протрезветь. Своим названием Джерусалем Слот был обязан весьма прозаическому событию. Один из первых поселенцев, суровый долговязый фермер по имени Чарльз Белкнап Таннер, разводил свиней, и у него был боров по кличке Джерусалем. Однажды во время кормежки этот боров вырвался из загона и сбежал в лес, где одичал и стал опасным. Таннер годами отваживал детишек от своих угодий. Перегнувшись через ограду, он кричал зловещим, каркающим голосом: «Не ходите, дети, в лес, там вас боров страшный съест!» Предупреждение подействовало, и название прижилось. Это свидетельствует, в общем-то, только об одном. В Америке даже свинья может обрести бессмертие. Ведь первоначально под Джерусалем Слотом имелся в виду лес, где хозяйничал сбежавший боров. Английское слово «лот» имеет несколько значений, в том числе участок земли, жребий, судьба и другие. Главная улица называлась раньше Портленд Пост Роуд, а в 1896 году была переименована в честь Элиаса Джойнтера, который на протяжении 6 лет являлся членом Палаты представителей, пока в 58 не умер от сифилиса. Он был одной из 3 знаменитостей, которыми мог похвалиться город за всю свою историю. Другими являлись боров Джерусалем и красотка Энн Батс, сбежавшая в 1907 году в Нью-Йорк и пробившаяся в знаменитое бродвейское шоу «Девушки Зигфилда». Джойнтер-авеню пересекала Брок-стрит ровно посередине, а сам город имел почти круглые очертания. Лишь на востоке его граница казалась слегка приплюснутой руслом реки Ройл. На карте пересекающиеся главные улицы напоминали перекрестие оптического прицела. Северо-западная часть города, сплошь покрытая деревьями, лежала на возвышенности, которую счел бы существенной разве что уроженец Среднего Запада. Гряда старых и усталых холмов, испещренных дорогами, спускалась к городу, и на последнем из них стоял Марстон-хаус. На северо-востоке местность была открытой. Здесь через сенокосы несла свои воды река Ройл, за долгие годы смывшая берега почти до основания. Через нее был перекинут небольшой деревянный мост, за которым река, неспешно изгибаясь, текла на север, где в границе города под тонким слоем земли находились залежи гранита. За сотни тысяч лет река образовала здесь ущелье высотой почти в 50 футов, которое мальчишки прозвали «пьяным прыжком». Много лет назад Томми Радбан, любивший выпить брат Вирджа Радбана, искал, где бы справить малую нужду, и свалился тут в воду. Река Ройл снабжала водой, насыщенной фабриками округ Андроскоген, но сама всегда была чистой. Единственным производством, когда-либо имевшимся в Джерусалем-слоте, являлась лесопилка, да и ту давно закрыли. В летние месяцы на мосту всегда можно было застать рыболовов, которые практически никогда не уходили с пустыми руками. Юго-восточная часть города была самой живописной. Пожар сюда не добрался и не оставил после себя уродливых отметин. По обе стороны Гриффин-Роуд земля принадлежала Чарльзу Гриффину, владельцу крупнейшей молочной фермы к югу от Меканик-Фоллс. Со школьного холма был виден гигантский коровник, чья блестящая алюминиевая крыша сверкала на солнце, как чудовищный гелиограф. В этой части города имелись и другие фермы, а также немало домов, купленных клерками, ездившими на работу в Портленд или Льюистон. Осенью до школьного холма доносился запах гари с выжженных после сбора урожая полей. Внизу стояли наготове машины добровольной пожарной охраны, с высоты казавшейся игрушечными. Урок 1951 года не прошел впустую и запомнился надолго. А юго-запад оккупировали дома на колесах, образуя некий своеобразный пояс астероидов со всем, что этому сопутствует. Автомобильные свалки, связки покрышек, пустые банки из-под пива, сохнущее белье на веревках между импровизированными столбами, стойкий запах нечистот из наспех оборудованных септических резервуаров. Стационарные дома там больше смахивали на сараи, но при этом почти из каждого торчала сверкающая антенна от цветного телевизора, купленного в кредит. Во дворах лачуг и домов на колесах было полно детей, игрушек, пикапов, мотосаней и мотоциклов. Некоторые передвижные жилища содержались в порядке, однако большинство владельцев считали уборку пустой тратой времени. Густым зарослям одуванчиков и пырей никто не мешал расти до щиколоток. Возле городской черты, там, где Брок-стрит переходила в Брок-роуд, стояла закусочная у Делла, в которой по пятницам играла рок-группа, а по субботам небольшой оркестр. В 1971 году здание сгорело, но было отстроено заново. Для большинства местных ковбоев и их подружек это было единственным местом, куда можно прийти развлечься, выпить пиво и подраться. Большинство телефонных линий обслуживало по 2, 4 и даже 6 абонентов, поэтому недостатков пищи для сплетен не ощущалось. Во всех маленьких городках скандалы никогда не затухают надолго. Они тлеют постоянно, как угли в жаровне, готовые в любой момент ярко вспыхнуть. Большинство скандалов рождалось именно в этой части города, хотя свою лепту изредка вносили и жители более престижных районов. Городское правление избиралось общим собранием. С 1965 года постоянно поднимался вопрос о переходе к выборному городскому совету, который бы дважды в год отчитывался перед жителями по финансовым вопросам. Однако эта идея неизменно проваливалась. Город не рос достаточно быстро для того, чтобы неэффективность старых методов управления бросалась в глаза, хотя столь допотопная форма демократии и приводила в отчаяние новых поселенцев. На собрании избирали 3 членов городского управления, констебля, попечителя по презрению бедных, попечителя учебных заведений, а также секретаря муниципалитета. Чтобы зарегистрировать машину, нужно было отправиться в самый конец Стеггард-Стрим-Роуд и не испугаться 2 бегавших по двору злющих псов. Добровольному пожарному депо город выделял символические ассигнования в размере $300 в год,
но оно в основном служило клубом по интересам для городских пенсионеров. Впечатлений, полученных во время сезона сжигания травы, им с избытком хватало для обсуждения в течение целого года. В городском правлении не имелось отдела коммунальных служб, поскольку в ведении города не было ни водоснабжения, ни газопровода, ни канализации, ни электричества.